Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Это программа «Свободное время» в студии Радио России, Радио Урал. Для вас работает Александр Борисов, за звукорежиссерским пультом Николай Румянцев. Сегодня я пригласил в студию в программу «Свободное время» человека, который, по собственному признанию, является ленивым, эгоистичным и беспечным. Кроме всего этого, автор статьи «Я ленивая мама», которая привлекла мое внимание, является психологом и мамой, соответственно. Сегодня у меня в студии Анна Быкова, психолог и мама. Добрый вечер, Анна.
Добрый вечер.
Вот позвольте сначала разобраться с тем, что вы подразумеваете под определением «ленивая».
Ну, с этих слов начиналась статья, но имелось в виду гротеск, шутка, что ли. Я ленивая, беспечная, как может некоторым показаться. Некоторым это гипермамам, которые гиперопекают своих детей, которые стараются все делать за них, которые тем самым лишают их самостоятельности. И в дальнейшем статья была не про пользу маминой лени, а про предоставление возможности ребенку проявлять свою самостоятельность.
Ясно. Вот в предисловии к своей книге «Как воспитать самостоятельность у ребенка» вы сами пишете, что не все понимают, что вы говорите не про истинную лень, а про создание вот как раз условий, о которых вы только что сказали, для развития детской самостоятельности. Давайте, может быть, мы поясним более подробно, в чем отличие.
Давайте, конечно. Тем более, что в тексте можно поставить кавычки, и станет понятно, что это не про истинную мамину лень.
А когда на радио, это сделать
когда
сложно.
Мы на радио, то ленивая звучит именно так, как звучит. Нет, конечно, это не про то, что как хорошо, когда мама ленивая, ничего не делает. Нет, это про разницу между лень делать самой, научу этому ребенка, и лень учить ребенка, быстро сделаю сама.
Да, я вот эту формулу тоже видел и в статье, книгу, признаюсь честно, не читал, и поэтому я вас пригласил и как бы знакомлюсь с вашей книгой. Так вот, в чем все-таки отличие? Объясните разницу между, как вы сказали, лень учить, быстро делаю сама, и лень делать, лучше потрачу усилия на обучение.
Когда маме лень учить, а на самом деле учить ребенка чему-то, это даже более энергозатратный процесс.
Вот именно.
Потому что можно быстро накормить ребенка двухлетнего, чем ждать, когда он поест сам, а потом убирать за ним стол, пол, потому что первое время все равно еда будет падать с ложки.
Ну да, она будет лететь в разные стороны. Ясно. И вы как раз предпочитаете тот путь и, так скажем, объясняете путь, что лучше научить, лучше дать ребенку ложку.
Конечно. Тем более, если он сам ее берет, отбирает. Бывает так, что вот дети еще до года, они уже тянут ложку, они хотят попробовать самостоятельно, но родители говорят: нет-нет, подожди, ты не справишься, у тебя не получится. И много других таких похожих примеров. Я сам налью, нет, ты прольешь. Я сам отнесу, нет, ты уронишь. И постоянно транслируется ребенку мысль, что ты еще мал, ты не справишься. А ребенок эту идею берет на вооружение и потом дальше по жизни идет менее уверенный в себе.
Ну вот с другой стороны, понимаете, если ребенок тянет ручки к какой-то салатнице или просто к тарелке, которую он явно может не донести, и это действительно опасно. Всегда ли стоит идти на поводу? Вообще, давайте разберемся, что такое самостоятельность тогда у ребенка.
А самостоятельность – это когда он что-то сам делает, когда ему позволяет самостоятельно принимать решения. Но, естественно, у этой самостоятельности должны быть границы. И вот эти границы, они должны быть продиктованы, во-первых, безопасностью, во-вторых, какими-то нравственными принципами, которыми руководствуются родители. Просто самостоятельность вне всяких границ – это уже будет, наверное…
Вседозволенность?
Да, вседозволенность, распущенность.
То есть, и с какого времени вы утверждаете, что нужно ребенку давать как раз-таки вот это вот момент и такое, вот такую возможность принимать решение самостоятельно?
Я считаю, что нужно не мешать ребенку принимать решение самостоятельно, потому что у каждого ребенка уже с рождения заложены какие-то свои внутренние порывы. Но что же касается и при выборе, допустим, еды. То есть позволять ребенку не есть то, что он не хочет. А иногда спрашивают вас, в чем бы ты хотел пойти на прогулку. Это тоже своего рода проявление самостоятельности, принятие самостоятельного решения.
Ну вот смотрите, видите, то есть получается, что родитель должен не столько позволять ребенку, сколько мотивировать его, стимулировать к принятию решения. Вопрос звучал следующим образом: в чем бы ты хотел пойти на прогулку? То есть речь идет о том, что мы не доводим ребенка, когда он капризничает, когда он говорит: я не хочу надевать эти, я просто помню себя, я не знаю в каком возрасте, в 4-летнем, у меня были два очень любимых костюмчика, рубашечка и шортики. И я устраивал настоящие истерики маме, когда меня вели в садик, ну, по совершенно объективным причинам. Эти костюмы были испачканы, их нужно было постирать. Ну и, соответственно, нельзя же сказать, что я тогда проявлял самостоятельность.
Нет, это было проявление собственного мнения. Но проявление собственного мнения – это тоже ведь как часть самостоятельности. То есть самостоятельность – это когда я сам думаю, они постоянно думают за меня и говорят, что мне делать. Когда я сам что-то делаю, а не жду, когда мне скажут, что делать, не жду, когда за меня это сделают.
Вот вы, понимаете, как психолог, как мама, как человек вот с опытом общения с детьми и как человек, который видит результат этого опыта, положительный результат, уже с той точки зрения говорите, это так легко, это так просто. Нет, ну, в том смысле, что... Это естественно, но для многих родителей то, что вы сейчас в самом начале сказали, остается каким-то подспудным, внутренним, я не знаю, убеждением, что этот ребенок действительно мал. Мал даже для того, чтобы принимать решение, в чем он пойдет на улицу. Ну, порой действительно это так. Вот как найти все-таки эту грань?
Грань, конечно,
как
найти непросто.
Как вы пришли к этому, да?
Нужно учиться идти, следовать за ребенком. Наблюдать за ним, ставить себя на место ребенка, думать, а что он в этот момент чувствует, каприз это или действительно это потребность ребенка. Ставить себя на место ребенка и пробовать рассуждать о событии с его позиции, с его точки зрения. А что сейчас чувствует мой ребенок?
Ну, не каждый ребенок, наверное, сможет ответить на такой серьезный вопрос. Это не каждый взрослый это может.
Не требовать ответа от ребенка, а попытаться проявить эмпатию, именно подстроиться и почувствовать, что в этот момент чувствует ребенок, а что бы я чувствовала на его месте. Ответ ребенок может и не сформулировать, особенно если ему 2 или 3 года.
Ну, в общем, вы тогда действительно лукавите или, ну, действительно используете гиперболу, такое преувеличение, когда говорите, что вы ленивая мама. То есть здесь речь идет, конечно, не о лени, а наоборот, о тех трудозатратах, которые потом, впоследствии, помогают экономить время и силы в каких-то бытовых вещах. Вы пишете, да, я ленивая, а еще эгоистичная и беспечная, как может некоторым показаться, потому что хочу, чтобы мои дети были самостоятельными, инициативными и ответственными. Я думаю, что с этим может согласиться любой родитель. Разве это эгоизм?
Нет, конечно, это не эгоизм. Это, ну, просто вот такая более шуточная, наверное, фраза была брошена, и обеспеченная, если так рассматривать. То есть, если я не делаю все за ребенка, если я не дрожу над каждым его шагом, как делают противовес ленивой маме гипертревожной, гиперответственной. Ну, вот так получилось, что эта брошенная шуткой фраза именно понеслась по интернету.
Понятно, стала таким камнем преткновения. Ну вот мы сейчас пытаемся его преодолеть. Вы говорите, что, работая в детском саду, часто наблюдали как раз-таки реакцию гиперопеки, реакцию вот таких гиперответственных родителей. В чем она проявляется?
Она проявляется в ребенке. То есть я видела именно последствия этой гиперопеки, я видела детей, которые в 3 года не умели сами одеваться, не умели сами кушать, когда вся группа деток кушает самостоятельно, эти дети сидят и плачут, покормите меня.
Ну скажите честно, эти дети, они только-только пришли в садик или они вместе со всеми другими уже 1,5 года в этот садик ходят?
Если они 1,5 года в этот садик уже ходят, то они научатся, система их учит.
Да.
Но не все ведь дети приходят из дома, из семьи, не умеющие этого делать.
А, то есть были и такие, которые пришли совсем недавно, они Конечно. Пришли из семьи, тем не менее.
Они умели и сами одеваться, и сами есть. Особенно это дети, у которых уже есть младшие братья и сестры. То есть здесь сама семейная система ставит их в условие, что они уже большие, они уже все могут сами. Они уже могут подождать, пока мама кормит младшего
вот
братика.
Вы сейчас очень интересный действительно момент, мне кажется, для многих родителей неочевидный отметили, особенно для родителей, у которых один ребенок. Действительно, представьте себе, получается, что у вас не один ребенок 3 лет, а 2 ребенка. Один 3 лет, а другой годовалый. И явно, что 3-летнему вы порой говорите «извини, ты уже старшенький», и что-то на него перекладываете. Соответственно, он это может. А когда он один растет, то тут...
Он очень долго в состоянии вот этого наследного принца, опекаемого, может быть.
И не только он, а скорее как раз родители, которые не осознают. Вот смотрите, как все-таки маме Ну, в меньшей степени, может, это касается пап, но тем не менее это тоже есть. Избежать гиперопеки, о которой мы только что говорили, и при этом не скатиться до полного равнодушия. Вот где найти эту грань? Вы сказали сейчас, отчасти нужно отталкиваться от ребенка. Но ведь что-то и в себе нужно, я так понимаю, нащупывать, менять, преодолевать.
Ну, во-первых, если есть проблема гипертревоги за малыша, то, конечно, это нужно работать с собой, успокаивать себя, что если сейчас я дам ребенку донести эту тарелку, ну, ничего страшного не случится, даже если он ее уронит, ну, разобьется, но зато ребенок получил опыт, в следующий раз он будет осторожен.
Ну, он будет осторожен только в том случае, если я на это спокойно отреагирую,
да,
и объясню ему.
Да, если он получит опыт.
Либо, если я, а если я отреагирую на это тоже очень эмоционально, да что? Что ж такое-то? Ну ты вот, у тебя руки дырявые, и теперь посмотри, эти мелкие осколочки разлетелись, мы их и не соберем никогда. Ты будешь бегать своими голыми пятками, и будешь вот, вот если такая реакция
это последует. Это будет ужасно, это будет ситуация неуспеха у ребенка. Он в следующий раз действительно подумает, а стоит ли мне браться за это.
Вот именно, так как бороться-то самим родителям с тем, что такая реакция вдруг возникает? Я потихоньку подхожу вот к этому вопросу. Мне кажется, гиперопека у родителей коренится, ну не знаю, может быть, в глубоком чувстве вины или наоборот в чувстве оставленности. Когда-то в детстве они недополучили какого-то внимания, например, а теперь чувствуют себя виновными, что они не додают своему ребенку. Так ли это?
Может быть и так. То есть я не скажу, что однозначно всегда, но как гипотеза в некоторых случаях это тоже может быть.
Вот как преодолеть в себе этот страх?
Страх за ребенка?
Страх того, получается, что я не додаю ему чего-то.
Работать с психологом, если этот страх действительно
так
мешает. Потому что, ну, корни у всех разные. У кого-то одна причина, у кого-то другая. Универсальных советов в этом случае быть не может. Если чувствуете, что сами не справляетесь, лучше обратиться тогда за консультацией к специалисту.
И тем не менее, Анна, вы же написали книгу, которая, по сути дела, является неким универсальным. Не то чтобы средством того, как справиться со своими страхами, но, по крайней мере, вы задаете вот эти векторы развития. А вот хорошо, что делать с такими навязанными стереотипами о том, что в туалет, ко сну, к еде надо приступать по графику? Это уже может не корениться ни в какой обиде, ни в какой вине. Это просто молодая мама, молодой папа, они никогда с этим не сталкивались. Везде про это написано, или кто-то это говорит, везде мы это видим, и мы так делаем.
Ну, ставить себя на место ребенка. Если бы диктовали, когда мне есть, когда мне ходить.
Я взрослый человек.
Взрослый человек или ребенок, естественные потребности одинаковы. Нельзя относиться к ребенку как к какому-то недочеловеку, который еще недопонимает, вообще не знает, что ему надо и что ему хочется. Если относиться к ребенку с малых лет уже как к равному человеку, у которого есть свои потребности, свои желания, свои задачи на эту жизнь, в конце концов, тогда намного проще.
Какую высокую планку вы поднимаете, на самом деле, для родителей? Она для вас так естественна, и я слышу и вижу и понимаю, что это действительно срабатывает, и это правильно, но сейчас мы прервемся, а затем продолжим разговор, как все-таки для самого себя эту планку установить и достичь ее. Сейчас небольшой коммерческий перерыв, и мы снова вернемся в эту студию.